гастралях «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сегодня закончился процесс над менским бизнесовцем Андреем Забабуром, который на своей машине сбил насмерть школьника. Этот выпадок и процесс имели широкий громадский розголос. Трагедия отбылася летась у дворы менской школы номер 23. Хотя кировца был цвярозы и его деньги оценены как наезд по неосторожности, и он отримал амаль максимальную меру, тую, якую просил прокурор. Передает Олег Рузилович.
Судья Фрунзенского суду Менску Юлия Близнюк признала Андрея Забабуру виноватым у порушении правил дорожного руху, что имело наступством смерть человека праз неосторожность, и присудила кировцу 4 года позбавления воли с отбытием покарания у колонии поселений. Присуд цалком супал с тем покаранием, якого домагался прокурор. Андрей Забабура на початку процессу и в опошнем слове не признал себя виноватым, але при этом попросил пробачения у потерпелых и сказал про моральную отказность за смерть хлопчика. Максимальное покарание по воде артикула, який был выставлен Андрею Забабуру, 5 годов зневоления. То, что ему дали 4 года, адвокат подсудного Игорь Попковский назвал достаточно суровым присудом, навод коли признать, что он порушил правила дорожного руху.
Во-первых, водитель не находился в состоянии опьянения. Суд должен был учесть и конкретные обстоятельства этого дела. То, что это происходило в темное время суток. То, что фактически пешеход реально нарушил правила дорожного движения, хотя этого пешехода сложно упрекать. Но факт есть факт. Пешеходам запрещено выбегать из транспортного средства и выходить из транспортного средства на проезжую часть. Поэтому такие конкретные обстоятельства дела суд тоже должен был учесть. Очень важный критерий — это с какой скоростью двигался в этих условиях автомобиль под управлением обвиняемого. Установлено, что эта скорость не превышала 18 км в час. Возможно, была даже меньше. Водителя невозможно упрекнуть, что он выбрал неправильную скорость движения.
Поводле адвоката Игоря Попковского, его неподоборону нияк не мог пробехлить наезд на хлопчика за те 3 секунды, какие у него были поводле экспертизы Министерства внутренних справ. Доводы адвоката, все отбывалось в темный час, до того ж боковым зроком немогчимо убачить и зареагировать на небеспеку эта кутка. Что за бабуры были эти 3 секунды, адвокат так само сомневается. Игорь Попковский спаслался на данные независимого эксперта Александра Коноплицкого, поводле якого иншие автомобили стояли уздовж дороги шильней, чем вызначено экспертизой МУС. А значит, нельзя было зауважить наближение хлопчика до дороги за припаркованных автомобилей. Игорь Попковский заявил после суду, что присуд будет обовязково обскарженный в вызначенный законом термин. Брат подсудного Андрея Забабуры, який присутствовал на процессе, после обвешения присуду не стал его комментовать. Устремались от комментару и мать, и свояки загинулого Улада Грузева. Ранее, подчас судовых спрешек, иные прададвоката заявили, что погодятся за любым решением суду. Представница потерпелых адвокат Ксения Кобаса сказала, что предбачить кассационную скаргу и тому выказываться на контрашение зарано. На питание, чему потерпелый бок был супрот призначения судом новой комплексной экспертизы с уделом незалежного эксперта, Ксения Кобаса сказала, что у потерпелых не было подстав не доверять экспертному заключению, кое забили у милиции. Представница потерпелых назвала значную сумму грошей, якую обвинувачный Андрей Забабура уже сплатил потерпелой Олене Грудзевой у якости подтримки, а я сказала, что смерть дитяти нельга оценить ниякими грошима. У присуде судьи Юлии Близнюк утримливается так само адмысловое вызначение на адрес администрации школы номер 23, у яким предписано тяга месяца зарабить заходы безпеки на пришкольной территории и поведомить про их. Меру стримания Андрея Забабуру не изменили, суду его вывели у кайданках.
Позднее у нашей программе мы пропонуем специальное доследование, на чем сегодня ездить уладная вертикаль. Ну а зараз про то, что изменилось у дворы Менской школы номер 23, где под колами автомобиля загинул в учень. Наша корреспондентка высветлила, что тут узмоцненные меры безпеки. Батьки школьников кажут, что трагедии б не здарылось, коли б гэтые меры были приняты раней. На месте подеев побывала Галина Бакунчик.
У школе номер 23 про трагедию ничто не нагадывает. Портрета школьника, цикветок у фойе нема. Вахтерка пільно сочить за монітором, на який виведені відеокамери у двори школи, і розмовляє неохотно.
Всі переживають. Жалко і ребенка, і жалко і водителя. Всіх жалко.
Школьний двор тепер обнесений металевою огорожею. Перед воротами попереджальні знаки. Аль батьки школьників кажуть, що після здарення водять молодших дітей за руку. Трагічне здарення для їх по-ранейшому свіже і болюче.
Ваша дочка вчиться в школі?
Да, да.
Про трагедію ведається?
Да, знаю.
Що думаєте про це? Чому так здарилося? Хто виноватий?
Я навіть не знаю, хто виноватий. Ми ж теж їздили на машині, возили її. Теж попали вот туди, нас засняли, і теж я переживала. Не видали ці знаки, тому що всі їхали і їхали. Темно, во-первых, освещение плохое было, ребенок выбежал и попал. Сейчас виноватого уже будут искать, конечно, водителя, но мне кажется, водитель не виноват здесь. Мне по чисто по-человечески его жалко.
У меня дочка здесь. Я всегда за руку везде, потому что в этой ситуации любой мог оказаться водителем. Его вина здесь минимальная. Прежде всего, я не знаю, организация еще с архитектурного проекта, по-моему, этой школы надо было предусмотреть все эти нюансы. Во-первых, а во-вторых, там уже были прецеденты, когда детей немножко там и на велосипеде сбивали. Почему раньше нельзя было это все сделать? Отгородки все сделали, что надо было раньше все делать. Когда первые были, вот эти маячки, когда кого-то там подбили, кого-то там, надо было все эти вопросы решать.
Можно было подвергнуть этой трагедии?
Можно было, если бы машины не ездили вообще по территории той же школы. Ведь их было очень много. Это просто случай, что вот этот водитель попался и этот ребенок попался. Теперь вот машин нету. А раньше ж тут стояли в два ряда машины. И забора никакого не было. Никто ж не смотрел территорию.
Кто мы сегодня все отказаны всякую лечить?
А, наверное, все должны. И администрация школы, и районо, и милиция. Кирпича ж там нет, и теперь, это я не понимаю особенно знак, но кирпича запрещающего ездить сюда. Там ведь нету. Двое внуков. Встречаю и провожаю. Вот одного нашла, второго побежал на горку, хожу еще.
Усмешливая директорка школы Светлана Сачко от каких-нибудь комментаров ветливо отмовилась, спосылаючися на заборону высших установ эдукации. Батьки ж бачат виноватыми у трагедии не только кировцу, а и администрацию школы.
Про трагедию ведаете, так?
Да, конечно. Все тут знают.
Что думаете про это?
Ну, что думаю. Конечно, человек тоже, вина его есть, но я думаю, не такая великая. Тут, наверное, вина еще и директора есть. Из-за того, что вот насчет света этого, что его не было, действительно не было ни разу света здесь. Вот только он включился после трагедии, это на самом деле. Забора не было, машины здесь всегда стояли и летали, и разворачивались. Наверное, видите, человеческая жизнь должна была лечь здесь, чтобы вот все это сделали, и забор, и свет включили, и машины перестали здесь ездить. Стоило это человеческой жизни все-таки маленького ребенка. Очень-очень страшно.
Репортаж з двора Менської школи номер 23, де відбулася трагедія.
Свобода без гальштуків. Легка дискусія, неживі теми. Кожний тиждень.
Глядіть живцом на сайті, слухайте у ефіри, реагуйте.
Свобода без гальштуків.
І одна з тем, яка буде обмірковуватися у «Свободі без гальштуків», який приклад може дати відставка Папи Римського. Ну а зараз об процесі над Олександром Варламовим. Сьогодні у їм був обвішений перепинок і підсудний сподівався пройти обслідування у шпиталі Міністерства внутрішніх справ, однак воно було перенесене на наступний тиждень. Про це повідомив адвокат Варламова Павел Пивоварчик. У шпиталі спослалися на внутрішні причини, на те, що були більш тяжкі хворі. Адвокат не виключає, що після проведення МРТ обслідування буде подадене нове ходайництво об зміні подоборонному міри стримання на іншу, не зв'язану з позбавленням волі. Пивоварчик так само не виключає, що Варламову після обслідування необхідно буде зробити ще одну операцію на хребетнику. Варлама уже має другу групу інвалідності. Процес над ним протягнеться на наступному тижні. Былога керівника фестивалю «Млин моди» Олександра Варламова обвинувачують у махлярстві і крадяжі у особливо буйним памірі. Ну а зараз Сергій Дубовець вертає з нябиту ще одно ім'я ахвяри сталінських репресій у Білорусі. Картотека Сталіна. Щодня на сайті «Свободи» публікується 1000 імен ахвяру комуністичного режиму у Білорусі.
Ковальонок Тіт Антонович народився у 1887 у вёсцы Вуглы Ушацкага району, беларус-сялян, калгаснік калгасу імя Будзёнага у вёсцы Вуглы. арештаваны 5 лістопада 1937, асуджаны 22 лістопада 1937 пастановай НКВД СССР і прокурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодексу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў аршанскай турме 17 снежня 1937. Рэабілітаваны 10 студзеня 1969. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіроўца Андрэй Забабура атрымаў 4 гады калоніі пасялення. Так суд пакараў яго за ненаўмысны наезд машыны на школьніка. Двор школы цяпер абнеслі металічнай агароджай. У год беражлівасці многія чыноўнікі працягваюць абнаўляць аўтапарк дарагімі імпартнымі аўтамабілямі. Александру Варламаву сёння не ўдалося прайсці абследаванне ў шпіталі. Адвакат падсуднага не выключае, што яму будзе неабходная яшчэ адна аперацыя. Чалябінск і яго наваколлі пацярпелі ад выбуху буйнога метэарыта, які ўзарваўся на вышыні 40-50 кіламетраў над зямлёй. Каб перабрацца з Беларусі ў Польшу, палестынцы ў мароз пераплылі Буг. Яны затрыманыя польскай паліцыяй і могуць быць дэпартаваныя ў Беларусь. 15 лютага у 1989 годзе быў завершаны вывад савецкіх войскаў з Афганістану. За час афганскай вайны ў баявых дзеяннях бралі ўдзел больш за 32 тысячы беларусаў. З іх 711 загінулі, каля тысячы вярнуліся інвалідамі. Больш за траціну былых афганцаў памерлі за тыя 24 гады, што прамінулі пасля вываду войскаў. Цяпер афганцам у сярэднім па 45-50 гадоў. Ці дапамагае дзяржава гэтым людзям і на што яны спадзяюцца? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Былы афганец Вячаслаў Белаус служыў у 103-й Віцебскай паветрана-дэсантнай дывізіі. Цяпер працуе настаўнікам гісторыі і філазофіі ў каледжы. На свой лёс не скардзіцца, але кажа, што паловы аднапалчанаў ужо няма.
Я прорвался, работа помогала, я сам активный по жизни, удельничаю в многих рухах, движениях, пою в ансамбле, там, в театре. Это допомогало, что называется, гущу кидался и все. Больше половины наших всех померло. И хворобы, и депрессии, суицид сердовганцев это было. Не скажу, что обычным делом, но и не вызывало особливых удивлений. Уж сосед на моей улице, и он удавился, это один из первых там афганцев. Пьянцев вельми много в афганцев. У Темлику многие великие звания люди имели, полковника и на ватвыше, или купали на дно стакана, так и все, и пропали. Поэтому кто смог, то есть мог прорваться, выжить как-то. Но многие не смогли.
Старшиня Жодинской городской организации ветеранов Афганистану Александр Комаровский каже, что у них такие же самые проблемы.
Это единственная, не только в Беларуси, СНГ организация, мы как о детях и беспокоились. И то 3 из 200 человек, 3 суицида, процентов 80-90, или инвалиды, или полуинвалиды. Сидит вот Мурло, тот же чиновник, и может сказать, а я тебя туда не посылал. Всем до семьи, как говорят в уголовном мире.
Ветеран Афганистану Вячеслав Белавус в Витебску не означает день выводу войсков, не спадеется ни на якую подтримку с боку державы, и на агул старается не узгадывать этот период своего життя.
Много, особенно таких дней, кажется, родина гордится вами там и так далее. Ну, это только слово. Коли бы не поздравляли 15-го, так было бы легче на вас. Льгота у нас, ну, их написано много, реальных, а мальчика нема. Ну, например, внеплановое поступление в ВНУ. Кому это потребно? Или самому молодому за 40 годов? Я за все доказал, что не требуем мне допомоги, в конце концов, раз уже держава так это, не ожидая допомогать. Реально. Так хотя бы уже хоть раз вспомнили, что я ветеран и не били лишний раз. Мне казалось даже, что, что я афганец, еще мат не били. То ли заяц ротнейкой до моих орденов. Я не правый был много раз, коли за правду боролся. Кому она нужна, эта правда?
Былый афганец, мастак Олесь Пушкин, шмат гадоў таму адмовился атрымлівать юбилейный медаль за Афганистан и сдал усе свои боевые узнагароды.
Это надо памятать, а ли гонориться гэтым? Ни в яким разе не них, обвинить медалями и сказать, что дайте мне льготы, вы мне обязаны. Если бы ты Беларусь вызволял, то тогда ты мог бы потребовать. А коли ты у чужой краины где-то далеко, какие-то политические мэты, 4 человек, Устинова, Брежнева, Бахрамеева, 4 человека приняли в воде войск с Афганистана. Если ты здоровый, то надо забываться. Треба становиться мастаками, будовниками, докторами, а не ходить вечными афганцами.
Але сёння у 24-ю годовину выводу войска из Афганистана Алесь Пушкин на митинг на Выспу Слёз сходил и навод сустрел там своего однополчанина, якого не бачу с 1986 году.
Дадам, што цяпер знаходзіцца за кратамі яшчэ адзін ветэран афганскай вайны Мікалай Тухович, асуджаны за 5 патронаў, знойдзеных у яго дома на 5 гадоў. Аўтухович прызнаны палітвязням. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння Чалябінск і яго наваколлі пацярпелі ад выбуху буйнога метэарыта. Многія сведкі здарэння ўспрынялі гэта як пачатак вайны. З падрабязнасцямі Франа Квячорка.
Астрономы твердят, что Челябинск и его новоколье потерпели от выбуха буйного метеорита, который взорвался на вышине 40-50 км над землей. По поводу информации российских уладов, у атмосферу земли ворвался метеорит помером 10-15 метров и после распался на частки. Белорусский хоккеист Андрей Мезин, который играет в челябинском хоккейном клубе «Трактор», делится уражениями.
«Я был дома, это у 10:20 было по поводу местного часу. У меня карниз задвалился, с розеток слупы дыму повалили». У той момент я думаю, что отбывается, теперь только будинок не повалился. Коли шира я сполохался, сам вот блеск не бачил, але грукот был такий, что я подумал, усё, война почалася. С два окна зернул поглядеть, что там отбывается, а там гэтая полоса дыму здоровая. Думал, может, самолет подорвался. У домах шибы повыбивала, у палацы, где заливочная машина выезжая, вороты вырвала.
Атака астероиду на Челябинск выкликала панику сярод насельніцтва. Ёсць параненыя. У многіх дамах ад выбухаў павыляталі шыбы і нават аконныя рамы. Абваліўся дах аднаго з цахоў. Вось як адрэагавалі на выбух мясцовыя жыхары. Улады адмянілі заняткі ў школах і параілі бацькам забраць дзяцей за школьных установаў. Паводле інфармацыі тэлеканалу «Весці 24», усе школы і дзіцячыя садкі Челябінскай вобласці зачыненыя з-за выбітых шыбаў. З перабоямі працавала і мабільная сувязь. Сёння о 19 гадзіне жыхары Зямлі змогуць назіраць яшчэ адну касмічную з'яву. Астэроід пад назвай 2012-14 наблізіцца да нашай планеты на адлегласць 15-20 тысячаў кіламетраў. Гэта ў два разы бліжэй, чым вышыня арбіты некаторых геастацыянарных спадарожнікаў. НАСА будзе весці жывую трансляцыю ў інтэрнэце.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Уяўляе месца, дзе будуецца атамная станцыя, археалагічную каштоўнасць. Каму моляцца жыхары вёскі Баброўнікі, што змянілася ў жыцці бліжэйшай ад будучай станцыі вёскі?
Гэты самы рог патрон на той капліцы. Вот. І мы ўсё да яго молімся.
Мы працягваем падарожжа па наваколлі галоўнай беларускай будоўлі.
Чарнобыльскія нататкі з метра Бартосіка слухайце неўзабаве. Каб перабрацца з Беларусі ў Польшу, два палестынцы ў мароз пераплылі Буг. Адзін з іх патрапіў у Польшу басанож і без курткі. Замежнікі былі затрыманыя. Падрабязнасці ў Сергія Бламікі.
Здарэнне адбылося вечарам 13 лютага. Памежны кантроль на беларуска-польскай мяжы заўважыў сляды двух чалавек. Памежнікі былі перакананыя, што гэта была спроба нелегальнага пераходу мяжы. Да пошукаў далучылася паліцыя. Неўзабаве каля ўладавы памежнікам удалося выявіць і затрымаць аднаго падазраванага, 24-гадовага грамадзяніна Палестыны. Каля 21 гадзіны адзін з паліцыянтаў заўважыў побач з трасай іншага мужчыну, які спрабаваў злавіць машыну. Ён быў без курткі і без абутку. Паліцыянт пазваніў у офіс паліцыі і даведаўся пра вышук, пасля чаго адвёз чалавека ў пастарунак. Другім затрыманым аказаўся 31-гадовы палестынец, прамоклы і застуджаны. Абодвух затрыманых адвезлі ў шпіталь. Хутчэй за ўсё яны пераплылі Буг. Адзін з іх падчас пераправы згубіў боты і куртку. Паліцыя хутка знайшла перакладніка і доўга высвятляла, як яны трапілі ў Польшчу. Калі палестынцы не папросяць палітычнага або гуманітарнага прытулку, яны будуць дэпартаваныя ў Беларусь, адкуль прыбылі, паведаміў прэсавы сакратар польскай паліцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле народнага календара сёння стрэчання ці грамніцы. У Беларусі кажуць, прыйшлі грамніцы, скідай рукавіцы. Ну а паколькі я прамаўляю да вас з чэшскай тэрыторыі, з пражскай студыі, то згадаю, што чэхі, напрыклад, кажуць на грамніцы о гадзіну віце. Ну а зараз выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча з гістарычнага календара. Было заўтра. Гістарычны каляндар свабоды.
Былых імператараў, як і былых забойцаў, не бывае. 16 лютага 1815 году Наполеон I Бонапарт, першы імператар Францыі, палкаводзец і самы знакаміты выгнаннік стагоддзя, у нядаўняй мінушчыне, а таксама першы консул Французскай Рэспублікі, кароль і прэзідэнт Італіі, а ў далёкай будучыні смачны савецкі торт, пачаў рыхтаваць свае ўцёкі з выспы Эльба, куды яго засунулі далей ад граху напалоханыя еўрапейскія манархі. Ніхто не здагадваўся, што пляны ўцячы адсюль карсіканец выношваў з таго самага дня, як скончылася бітва народаў. Хоць вонкава ён і выглядаў як чалавек, які змірыўся са сваім лёсам, толькі дурань мог паверыць, што нядаўні фактычны ўладар паловы Еўропы задаволіцца ўладай над 3000 душаў і будзе да канца жыцця разводзіць скунсаў на Эльбе, калекцыянаваць чужыя трохуголкі і пісаць мемуары. І час надышоў. «Ніколі не здавайся», – нагадала імператору 16 лютага, пролятаючы над Эльбай, тая самая шчаслівая, але ўжо трохі стомленая зорка, пад якой нарадзіўся некалі амбітны адвакацкі сын Наполеоне, які больш за ўсё на свеце ненавідзеў халодную паленту і французаў. Ён ужо даўно сачыў за падзеямі на кантыненце, дзе ўсё складвалася як ніколі ўдала. Ягоныя пераможцы перасварыліся між сабой, а бурбоны, вяртанне якіх нядаўна ў Францыі сустракалі з такой палёгкай, паспелі ўсім настолькі абрыднуць, што махалам гані. І махала выправілася ў дарогу. 26 лютага імператар на чале тысячнага атраду высадзіўся недалёка ад Канаў. Праз некалькі дзён ягонае войска павялічылася да 7000, а яшчэ праз два тыдні да 20000. Найбольш павесялілі ў гэтай гісторыі французскія газетчыкі. «Карсыканская пачвара высадзілася ў бухце Жуан», пісалі парыжскія выданні на пачатку сакавіка. Загаловак праз некалькі дзён «Людажэр на падыходзе да Граса». Трохі пазней «Узурпатар» увайшоў у Грэнобль. Наступнае паведамленне «Бонапарт захапіў Ліён», яшчэ праз тры дні «Наполеон каля Фонтенбло» і нарэшце 20 сакавіка. Ягоную імператарскую вялікасць чакаюць сёння ў ягоным верным Парыжы. І ўсё пачалося спачатку. Толькі гэтым разам скончылася значна хутчэй, бо і ў шчаслівых зорак ёсць свой тэрмін прыдатнасці, пазначаны маленькімі літарамі на ўпакоўцы. Іх мала хто чытае, на шчасце для паэтаў і на бяду трыумфатарам.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Ну а зараз свежыя званкі ад слухачоў свабоды.
Какая интересная новость. Ирина Халит получила разрешение на временный до 3 апреля выезд из Беларуси. Ай да молодец, Ирина. Поймала таки Лукашенко на слове, а слово не воробей. И своим заявлением поставила правоохранительные органы перед непростым выбором. Выставить Лукашенко болтуном и лгуном или искать какой-то очень нежелательный для них выход. Интересно, принято ли это разрешение в соответствии с законодательством, или пошли на нарушение ради спасения репутации Лукашенко. В любом случае, Ирину можно поздравить с таким чудесным подарком ко дню влюбленных. Виктория.
Вітаю, Радіостанція Свобода. У вас виступовці, некоторые критикують, що у Білорусі соціально орієнтована держава. Ну а коли цю державу перекласти на капіталістичні рейки, ті здольне буде громадство да і влада оплачувати ті рахунки, які їм будуть виставляти. Я лічу, що завчасно казати, і переводити господарку Білорусі на капіталізм. Можуть не витримати, Андрій Могилєв.
Кандидату в президенты за 2010 год Виталию Ярмашевскому великий дякую и желаю здоровья и поспехов за вызволение политвязни у 40 городах, где Виталий Ярмашевский будет проводить с бел-червоно-белым нашим национальным стягом. Нашу синявокую Беларусь мы никому не отдадим. Я так само присоединяюсь. Живе Беларусь! Удачи вам, поспехов, Виталий Ромашевский. Здоровья.
Передача «Сталкеры свободы», первый выпуск. Вот вы рассказываете про одну в Беларуси годовальницу волку, Алену Селих. Есть еще мужчина-годовальник волку. Про него рассказала «Народная воля» за 6 листопада 2012 года. Это Дмитрий Самович, биолог, живет в Расунском районе. Так само принимая группы экотуристов. И у трое дорослых волков, так вот он, когда выпускает волков из вольера, так женщины и дети обовязково закрываются в хате на всякий выпадок. А мужчина, он попереджує, как далеко от его не доходили. Бо волки воспринимают его господара как вожака, а всех остальных, как членов, новых членов зграї. И были выпадки, когда кто-то отставал, и волк накидывался и притискал человека до земли. Так что страху не терпели.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на мемский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Кіровця Андрій Забабура отримав 4 роки колонії поселення. Так суд покарав його за ненавмисний наїзд машиною на школьника. Двор школи тепер обнесли металічною огорожею. У год бережливості многі чиновники протягують обновляти автопарк дорогими імпортними автомобілями. Александру Варламову сьогодні не вдалося пройти обследування у шпиталі. Адвокат подсудного не виключає, що йому буде необхідна ще одна операція. Челябинск і його навоколлі потерпіли від вибуху буйного метеорита, який узорвався на вишині 40-50 км над землею. Як перебратися з Білорусі у Польщу, палестинці у мороз переплили Буг. Вони затримані польською поліцією і можуть бути депортовані у Білорусь.